Мы продолжаем с вами, дорогие. Я думаю, это интересно, не правда ли? И это закладывает такую, знаете, здравую основу для всего того сверхъестественного, о чем мы будем говорить с вами на этих уроках. Итак, почему мы касаемся медицины? И вот за медицину я закончил. И возьму еще несколько минут, поговорим о психологии. Потому что медицина – это связано с исцелением нашего физического тела, и дары Святого Духа, они действуют в исцелении физического тела. Что касается психологии, в той или иной мере это связано с нашей душепопечительской работой, с тем, когда мы работаем с человеческой душой, служим человеческой душе, душепопечение. Мы печемся о человеческой душе. А душа, в переводе с греческого «психе», что означает «психологос», «наука о душе». Да? И я хотел бы немножко также сбалансировать вот эту сферу. Будучи человеком недалеким от понимания, что это такое, с чем его едят. Также у меня в магистерской моей работе, когда я защищал магистра богословия, у меня была также работа, связанная с этой, одна из работ, связанная с этим направлением. У меня называлась работа так: «Христианство и психология. Враги или помощники? Враги или союзники?» Так вот, современная психология – это не альтернатива Писанию. Это не альтернатива Писанию. Вот есть Писание, есть психология, и они вообще. Она не претендует на знание ответов на все вопросы, связанные с жизнью человека на Земле, тем более в вечности. Она не рассматривает вопрос божественного предназначения человека, например, спасения его души от мук ада, тем более вопросы взаимоотношения человека с Богом, поклонения и так далее. Психология этим не занимается. Психология также не претендует на безграничность и универсальность. Ее границы очерчены размерами человеческой души, не доходя до вопроса вечности, а ограничиваясь лишь функционированием человеческой души в земной жизни. Психология – это также не религия. Она не предполагает объяснение построения связи человеческой души с Богом или с чем-то сверхъестественным. Она не претендует на откровение Бога и вечной истины. Она не занимается вопросами функционирования человеческой души. Наоборот, она занимается как раз-таки вопросами человеческой души, то есть процессами, которые происходят в психике человека, в его разуме, в его воле, его чувствах. У нас же есть тема «дух, душа и тело». И мы воспринимаем это нормально. Есть душа, где есть разум, воля и чувства. И вот процессами, которые происходят в психике человека, в его разуме, воле, чувствах, а также коммуникациями с другими людьми, занимается психология. Это не панацея, а также для решения всех проблем в жизни человека. Давид говорит: «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». И психология не претендует на место Господа. Но психология, она претендует, да, она не претендует также и название панацеи от всех проблем в жизни человека. Она также, как некоторые думают, что это вот такие, вот знаете, манипулятивные всякие техники. Психология не является набором манипулятивных техник для изменения людей вокруг себя с целью улучшения их отношения к нам. Например, читая некоторые книги, например, книгу Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», хотя он не был психологом, такое впечатление может сложиться, что это какие-то манипулятивные техники, особенно если прочитать только название книги, не вникая в содержание. Но в действительности острие психологии как науки направлено на внутреннюю работу человека над самим собой, над осознанием своих чувств, своих потребностей, определением своей мотивации. Ведь Павел тоже он пишет, что придет Господь, осветит скрытое во мраке и откроются мотивы сердца, или вот то, почему мы делали то, что мы делали. И тогда будет каждому награда от Господа. Мы можем делать что-то и идти на амбразуру, и делать много вроде бы как для Господа. Но помните, Павел писал, если при этом мы любви не имеем, даже тело на всесожжение отдадим, то нет нам в том никакой пользы. Павел говорит о людях, которые проповедовали Евангелие очень сильно и могущественно, но мотивом их сердца было посоперничать с Павлом. И Павел говорит: вот Господь придет, и многие вещи обнаружатся. И вот тогда будет каждому похвала от Господа. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. И если наше служение не идет от этого, то мы можем быть без награды, хотя вроде бы как внешней активности было много. И, конечно же, Дух Святой, он может эти вещи обнаруживать и показывать. Я помню, как Бог однажды обличил меня в мотивах сердца моего служения. И это было на служении. И я этих вещей не замечал. И вдруг, во время того, как идет прославление, я поднимаю руки, я пою, а совсем думаю о другом и беспокоюсь о другом. И то, о чем я беспокоюсь, связано с деньгами, связано с корыстью, а не совершенно со служением с Богом. И Бог это показал. Бог может показывать эти вещи. Но к этим же вещам можно прийти и через осознание определенных процессов психологических, психических, которые происходят внутри нас. И вот над пониманием причин своих реакций и через это осознание на осуществление перехода от деструктивных к конструктивным способам решения межличностных конфликтов и так далее. Психология фактически она помогает разбираться нам с внутриличностными и межличностными конфликтами. Например, моя жена, которая уже 29 лет как христианка, 24 года в пасторском служении, она также является профессиональным психологом. И знаете, я знаю, что такое душепопечение. Я консультировал многих людей. Но когда я вижу, как это делает она водима Духом Святым. Она действует в дарах Святого Духа еще до того, как начала изучать психологию. Но когда она получила знания также в этом, знаете, я просто понимаю, что за некоторые ситуации мне даже не стоит браться. Я помню, одна сестра пришла на консультацию. И ситуация была очень непростая. Ситуация была, ну, такая, знаете, я бы сказал, критическая. То есть сестра, которая является лидером, вся семья в церкви. И, ну, очень хорошая сестра. Но у нее возник конфликт с невесткой. И в этом конфликте сын, он стал на сторону своей жены. Муж стал на сторону сына. И дошло до того, что она была готова вплоть даже переехать в другой город. Нет, не развестись, но переехать в другой город, потому что невыносимо было находиться вот в той для нее в той атмосфере, которая для нее была вообще некомфортно, невыносимой. И она пришла вот с этим к моей жене. Я думаю, как бы я консультировал? Я бы сказал, ну послушай, неужели ты не видишь, что написано в Библии? Оставить человек отца и мать, прилепиться к жене. Ты хочешь благо своему сыну? Хочу. Тогда что делай? Благословляй невестку, ну, хорошо, не смотри на эти вещи, не влазь в семью, благословляй, молись за нее, наоборот, поддерживай сына. Ну, одним словом, я бы говорил бы что-то к поведению и к этой ситуации. То, что сделала моя жена, она вообще эту ситуацию не трогала. Я начала спрашивать, а как у тебя были отношения с твоей мамой? И причем тут мама ее, которая причем к тому же умерла уже к тому времени, к этой ситуации. Но когда начали, вот один раз встретились, второй раз встретились, на третий раз она написала сыну письмо. Они не общались уже с сыном. И сын пришел с тортом. И они поплакали, они поговорили, они все порешали. И она говорит, у меня лучший на свете сын, у меня лучшая на свете невестка, у меня лучший на свете муж. И в то время, когда не говорили ни за мужа, ни за сына, ни за невестку. Вы понимаете? Вот когда в нашем городе начались боевые действия, это 14-й год, и потом они закончились, многие христиане в нашей церкви, они пережили непростые события. И жена, она, будучи кризисным психологом, вот зная, как работать с травмой войны, она пригласила людей, и пришли лидеры домашних групп, лидеры служений и все желающие. Человек может быть, ну, я не помню сколько, ну, не такая прям большая группа. И они делились какими-то вещами, о чем-то говорили, вот. И то, что люди получили после этого, вот здесь есть некоторые люди, которые были там, сейчас здесь, не дадут мне соврать. Но некоторые, они спать не могли, но после этого стали спать. И никто не молился за то, чтобы они вот начали спать, сон восстановился. А просто те эмоции, которые не прожили, те эмоции, которые были законсервированы, и из которых одним исповеданием невозможно было вырваться, а нужен был другой подход. И Бог использовал этот подход. Люди получили Божье благословение, свободу. И это здорово, когда есть в этом люди, которые понимают. Сегодня, знаете, ну, допустим, иногда к ней вот онлайн она консультирует некоторых служителей из нашего объединения, из других объединений, некоторых служителей, которые ну, достаточно как бы высокого уровня, но которые одновременно с этим внутри переживают непростые времена. И им трудно пройти эти времена без вот такой помощи. Но когда они получают вот такую помощь, и Бог в этом также может быть, и Бог в этом есть, то, что я вижу. Я могу приводить много примеров таких, но у меня нет такой цели. Когда то, что не решалось молитвой, не решалось простыми исповеданиями, изгнанием бесов и так далее, молитвами освобождения, решалось просто, и не решалось консультацией, вот просто такой вот душепопечительской консультацией, решалось такой профессиональной помощью. Пять встреч, но ситуации менялись полностью. И в этом была Божья рука, и это было Божье благословение. И, скажем, люди в нашей церкви это понимают. Психология – это не альтернатива действию даров Святого Духа. И не психологи – это не альтернатива Божьим служителям, которые проповедуют Евангелие, говорят о вечности и говорят какие-то вот слова, рожденные в Духе Святом. Но это также и не враг этому, понимаете? Это также может быть и союзником. Сегодня можно увидеть конфронтацию в некоторых христианских кругах в этом направлении. Например, когда я учился в МУВе, был один брат, который также взял подобную тему, как и я, христианство и психология, враги или союзники. И он начал говорить, он делился с этим, что первым психологом был дьявол и так далее. Он брал какие-то местописания. И как я не пытался, потому что я исследовал это. Я исследовал это в истории, исследовал это в Писании, я исследовал это в трудах различных христианских богословов. Оказывается, это никогда не было альтернативой теологии, ну, тому, что вот противостояло. Но психология, философия, этика и теология не действовали на одном поле, они действовали в одной связке. Потом началось какое-то разделение в этом быть. И как ему не пытался и я, и другие объяснить, он с этим пошел на госэкзамен. Ну, не дипломировали его, не прошел он, пришлось ему переучиваться. И хотя термин «психология» появился только в XVI веке, она существовала как учение о душе человека в религиозных и философских системах, сходных и различающихся между собой. Если брать иудейско-христианское, вот наше мировоззрение, вы знаете, что христианство, оно же вышло-то из иудейского мировоззрения, там также никогда это мировоззрение не отгораживалось стеной от изучения человеческой души, чувств, эмоций, процесса познания и решения внутриличностных и межличностных конфликтов, имея в центре взаимоотношения, конечно же, человека с Богом и с другими людьми. Вплоть фактически до Октябрьской революции психология была одной из основных дисциплин всех духовных учебных заведений, вот в России, скажем. И церковь не шарахалась от нее, как от чего-то, что неприемлемо для нее и несовместимо со Словом Божьим или с дарами Святого Духа. Фактически после Второй мировой войны, когда люди, воевавшие в Соединенных Штатах Америки, здесь также во Второй мировой войне они принимали участие и возвращались, и потом у них был ПТСР, это посттравматическое стрессовое расстройство. Я не буду говорить о том, что это, но это очень-очень-очень-очень-очень непростая ситуация. И когда они не могли вырваться, прорваться через молитву, через исповедание и через все то, чем занималась церковь. В церкви были люди профессиональные вот в этой сфере. И они начали помогать им, они начали служить. И тогда вот в Америке образовалось сообщество христианских психологов. Многие авторы, которых мы считаем сегодня христианскими классиками, такие как, например, Гэри Чепмен о пяти языках любви, Джеймс Добсон, который пишет о детях. Кевин Лемон много пишет о семейной жизни. Каролин Лайф о мышлении, о мозге пишет. Классика. Джон Таунсенд, Росс Кэмпбелл и другие имеют диплом психолога, что не мешает им служить Богу, а наоборот делает их инструментами в руках Бога не только для церкви, но и для мира. Итак, я просто хочу сбалансировать нас вначале, чтобы мы не впадали в крайности, о которых мы сказали в самом начале первого урока. Мы не должны отвергать дары Святого Духа, полагаясь только на естественное, но также мы не должны и отвергать естественное, полагаясь только на дары Святого Духа. Мы должны быть открыты и к действию Бога, а Он может действовать, как Он хочет. Я помню, когда-то, ну, не знаю, лет 10 назад, может больше, у моей жены заболел нерв. И она обратилась к специалисту, к невропатологу, и это была верующая сестра. О чем я хочу сказать, что иногда благочестие не означает профессионализм. И вот она обратилась не за помощью, та посмотрела, назначила лечение, моя жена прошла это лечение, оно не помогло, она назначила другое лечение. Она прошла это лечение, и там, знаете, уколы, они, во-первых, дорогостоящие, и они очень болезненные, там витамины В, там всякие, ну, и потом это тоже не помогло. И она назначила еще более серьезное лечение. И она перешла, ну, если кто-то из вас знает, такие таблетки, как фенлипсин, их применяют при лечении эпилепсии. Потому что никакие другие лекарства не снимали этой боли. Я помню, мы поехали с ней на море. Это был первый наш отпуск на море. И мы приехали туда. Моя жена, попав на море, аж расплакалась от счастья, что она попала на море. Но легкий ветерок и невыносимая боль. Чуть-чуть солнце светит, и невыносимая боль. И через 2 или 3 дня мы хотели закончить все и ехать обратно. И у нас была путевка, и мы были готовы. Знаете, это было время такое очень непростое. И мы спрашивали у этой сестры, может нам к зубному врачу пойти? И она сказала, ни в коем случае к зубному врачу не ходите, потому что расковыряет, будет еще хуже. И потом практически почти год прошел в таких, знаете, мучениях, которые только возрастали, нарастали. И уже не зная, что делать, я молился много раз, но я взял 7-дневный пост. И вот в конце 7-го дня Бог проговорил мне. И Бог сказал, через 3 дня все изменится. И знаете, как я думал, что все изменится? Ну, просто, может быть, я помолюсь. Может, приедет какой-то служитель. Может, просто оно пройдет. Прошло 3 дня, стало все еще хуже. И я звоню вот этой сестре. Тогда еще не было мобильных телефонов. И я звоню этой сестре по городскому телефону. Поднимает трубку ее мама и говорит, что ее нет сейчас дома, но она находится в гостях у другой женщины, и она дает мне этот телефон. И я звоню, и мы решаем вопрос о том, что нужно ехать в Донецк и делать блокаду этого нерва. То есть укол должен нейрохирург сделать укол и убить тройничный нерв. И я звоню и говорю, вот что делать, она, ну только этот выход. Но она находится сейчас в это время в гостях у человека, который является замглавврача нашей городской стоматологии. И эта женщина слышит этот разговор, прошло 3 дня. слышит этот разговор, и она говорит, зачем ехать в Донецк, мы тоже это делаем, пусть придет к нам. Она приходит к ним, они делают обследование и обнаруживают, что у нее воспаление нерва – это следствие того, что у нее проблемы с зубом, который за это время заживо сгнил. Обратись она год назад, полечила бы зуб, и ничего бы не было. И она полечила этот зуб, он даже сохранился, его не вырвали даже. И вот смотрите, я о чем хочу сказать. Естественное и сверхъестественное. Произошло исцеление, Бог исцелил. Но как это произошло? Был врач, который был, ну, в чем-то проявил свою неквалифицированность, да? Бог помог, Бог все выровнял. Но через кого он выровнял? Через другого врача, который был квалифицированный. Неужели он не мог вот просто исцелить? Мог. Но Бог сказал, через три дня, и это было действие Божье, через три дня все изменится. И через три дня вот произошел такой случай. Я позвонил именно в тот момент, когда эта женщина была у той женщины, которая как раз-таки Бог и использовал к нашему исцелению, к нашему чуду. И эта женщина была неверующая, но ее дочка ходила к нам в церковь. Потом и она спаслась, слава Богу, через это все. Поэтому, друзья, о чем я хочу сказать? Очень важно нам быть сбалансированными людьми, не впадать в крайности. И давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. 10 глава, 10 стих. Итак, мы верим в сверхъестественное, в чудеса Божьи и в дары Святого Духа. И мы понимаем, что Бог может действовать вот так, как мы будем говорить с вами на этих уроках сегодня, завтра, послезавтра. Но также Он может действовать, и используя естественные каналы, естественные науки и людей, даже, возможно, не имеющих отношения к христианству. Бог может их использовать. Помните, Он использовал Кира, который был вообще языческим царем. Бог говорит, ты не знал меня, но я избрал тебя. Для чего? Ради Иакова, раба моего. И ты сделаешь то и другое, построишь мне храм в Иерусалиме. И Кир сделал все это. Поэтому вот важно быть сбалансированным в этом всем. Аминь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Слова Иисуса Христа. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Имели с избытком. Вот это слово «жизнь» – это греческое слово «зоэ», которое означает сверхъестественная, божественная жизнь. Иисус жил сам этой жизнью, и Он пришел дать ее людям. Он ходил по воде, Он кормил толпу из нескольких тысяч голодных мужчин. Там было, помните, 5000 мужчин, а еще там были, конечно же, женщины, обычно их больше. И наверняка там было были дети, которых также было немало. И там было всего две рыбки и 5 хлебов. Или наоборот, да, 5 хлебов и 2 рыбки. Он превращал воду в вино, он проповедовал Евангелие Царства и при этом исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. И кто-то верит, как мы уже говорили, в то, что сегодня чудес уже не может произойти. Но Бог, Он не изменился, и Он по-прежнему может делать чудеса. Библия говорит, что Его рука не сократилась, чтобы спасать. Бог может и сегодня, в наши дни, делать чудеса, спасая людей в разных ситуациях и совершая все возможные чудеса. И тому есть множество примеров. Сверхъестественная жизнь доступна сегодня людям нисколько не меньше, чем любые другие времена, когда Бог делал чудеса. И кто-то их видел и верит в то, что они возможны, а кто-то не видел и не верит в то, что Бог может сделать чудо, и чудеса вообще бывают. Мы же с вами, мы верим в Бога и верим в чудеса. Как говорила Катрин Кульман, я верю в чудеса, потому что я верю в Бога. И потому что я верю в Бога, я вижу чудеса. Кто же может видеть чудеса Божьи? Мы с вами, те, кто верят в Бога. Для проявлений даров Святого Духа нужна вера в Бога, вера в Его любовь, в то, что Он не осуждает тебя, а принимает. Вера в то, что Он не изменился и будет действовать, говорить и проявлять себя в нас и через нас. И эту веру можно сравнить с каналом, по которому Божья жизнь с избытком, Его благодать, Его дары действуют и чудеса происходят. Давайте откроем с вами Исаия, 55 глава, 10-11 стих. Исаия, 55 глава, 10-11 стихи. «Но как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, стандарт, которого мы должны придерживаться, это Слово Божье. Но не Слово Божье, вырванное из контекста, но Слово Божье, которое в контексте окружения других стихов, в контексте главы, послания, в контексте всего Писания. Итак, стандарт – это Слово Божье, а не наше понимание чего-то. Слово Божье, оно имеет силу произвести все то, что оно говорит. Однажды Бог начал говорить, и Он сказал: «Да будет свет», и так далее. И стало так, как Он сказал, и до сих пор так есть. То есть Слово Божье, оно работает, и оно исполняет то, для чего оно послано. И нам нужно двигаться от того, чтобы просто читать Слово Божье, к тому, чтобы верить в то, что мы прочитали в Слове Божьем. А также потом, чтобы делать то, что говорит Слово Божье. Читаем, верим, говорим, делаем. Читаем, принимаем, верим, говорим, делаем. Если мы хотим жить в сверхъестественном, то нам нужно будет верить в то, что выходит за рамки наших естественных возможностей. Верить в Слово Божье. Например, упоминаемый уже ранее мною Чарльз и Фрэнсис Хантеры, когда начали молиться за больных, они увидели в Писании, что уверовавшие возложат руки на больных и будут здоровы. Первый, за кого они помолились, умер. Представь, ты получил откровение: «Вау, я могу молиться за больных, и больные будут исцеляться». И вот человек больной, они с такой радостью, энтузиазмом приходят, возлагают руки, ожидают исцеления, и человек умирает. Но они не сдаются, они продолжают молиться. За второго, за третьего, за четвертого, за пятого. И так тысячи человек, из которых не исцелился никто. Я думаю, Господь к вам был гораздо более милостив, чем к ним. Я помню, в моей жизни очень быстро я начал молиться за больных, и больные начали исцеляться. Я думаю, в вашей жизни также вы молились не один раз, когда больные исцелялись. Но у них тысяча человек, и никто не исцелился. И потом, в конце концов, количество перешло в качество, и кто-то исцелился, они не сдались. Бог что-то открывал. Я не знаю всего этого пути. Возможно, они обсуждали, рассуждали, молились, искали Бога, и Бог им открывал больше, какие-то вот истины. И они начали действовать в дарах Святого Духа, и Бог делал чудеса. Или тот же, например, Тиэль Осборн. Осборн Тиэль и Дейзи, его жена, они поженились, когда они были очень молоды, им было, по-моему, по 17 лет, и они поехали в мусульманскую какую-то деревню или страну, какой-то город, я не знаю точно, они там проповедовали Евангелие. И они вышли из культуры, где люди верили и доверяли тому, что написано в Библии, они серьезно относились к Библии, по-моему, это была Англия, из Англии, кажется, они поехали. Но там люди смотрели на Библию как просто на одну из книг. Они не собирались верить всему, что там написано, потому что у них был Коран. И они говорили так, эти люди, которые слушали Осборнов: «А почему мы должны верить тому, что вы говорите из этой книги? Ну, это же Библия. Ну и что? У нас Коран. Ну как, это Боговдухновенно? Ну, Магомед видел тоже архангела Джибриила и так далее, и так далее». И они в недоумении и разочарованные вернулись в свою страну. И Бог сказал им: «Читайте Библию так, как будто бы вы никогда ее не читали, веря всему тому, что вы в ней прочитаете». И когда они подошли к моменту, где написано, что уверовавшие возложат руки на больных, и больные будут здоровы, они начали вот так действовать. Они начали возлагать руки, они начали молиться за больных, и Бог начал делать чудеса. И когда они вернулись снова в тот город, в ту страну, и начали молиться за людей, проповедуя Евангелие, и Бог начал делать чудеса, и люди начали обращаться к Иисусу Христу, у них есть такая книга, она называется «Чудо решает вопрос». Все начало изменяться. Мы поговорим с вами, не знаю, сегодня успеем или нет, может быть, в следующий раз, о том, для чего даны дары Святого Духа Церкви. Одно из того, для чего они даны, чтобы Евангелие сделать авторитетным. Чтобы Евангелию придать авторитет Бога. Чтобы это была не просто философия, но это было явление, реальность Бога в действии. И Бог хочет это делать через нас с вами, друзья. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 20 стихи, написано: «Уверовавших будут сопровождать». Иисус говорит: «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов». И конец следующего стиха: «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Когда мы уверовали в Евангелие, мы родились свыше. Мы стали Божьими детьми, уверовавшими. И как уверовавшие, мы призваны ходить в сверхъестественном, жить в чудесах. Мы уже увидели, что это время чудес не закончилось с появлением Библии на наших столах. И Иисус также сказал об уверовавших Евангелие от Иоанна 14:12. Иоанна 14:12. «Истинно, истинно говорю вам». Знаете, не просто Иисус говорит, но Иисус акцентирует. Он говорит «истина». И не просто один раз, а дважды. «Истина, истина». Как, знаете, таких два забитых гвоздя. Обратите внимание. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». А что там произошло? Он умолил Отца, Отец дал Святого Духа, и Дух Святой сегодня живет в нас и действует в нашей жизни и через нас. Если Слово Божье говорит, что уверовавшие будут возлагать руки на больных, чтобы те выздоравливали, что нам нужно делать? Нам нужно это делать. Нам нужно возлагать руки на больных, веря в то, что они исцелятся. Нам нужно это делать, не ожидая, причем особенного водительства. Вот говоря о дарах Святого Духа, мы будем говорить с вами также о определенном водительстве, о внутреннем побуждении. Мы будем говорить о том, как Дух Святой ведет нас, побуждает нас, как действует тот или иной дар. Но прежде также хотелось заложить такое основание. Не ждите, что вы что-то почувствуете. Если вы чувствуете такое водительство, здорово. Если вы его не чувствуете, просто продолжайте поступать по Библии. Вот хотелось бы несколько слов сказать о внутреннем побуждении, когда вот мы чувствуем такое вот побуждение. Я думаю, вы переживали такое, когда словно изнутри какое-то желание сделать то, помолиться, сказать такие слова. А иногда вы не чувствуете. Что делать в этом случае? Знаете, что я увидел? Что и в том, и в другом случае могут действовать дары Святого Духа. Я помню о том же Тиэль Осборне, если сказать. Например, Бенни Хинн, когда движется в дарах Святого Духа, то он поклоняется. И он поклоняется. И так действовала Кэтрин Кульман. И эту мантию, вот это помазание взял от нее Бенни Хинн, и он молится, и потом он начинает действовать в дарах Святого Духа, и он провозглашает исцеление, и люди исцеляются. Например, Орал Робертс, он действовал по-другому. Он чувствовал, что его рука начинала как-то вот особенные ощущения чувствовать. Печь или вот что-то ощущалось в его руке. И он говорил, это как точка контакта. Когда это происходит, я возлагаю руки, и Бог делает чудеса. Кто-то видит видение, кто-то движим вот голосом Божьим, внутренним побуждением. Ну, например, тот же Тиэль Осборн, о котором я сказал. Он говорит, я ни разу в своей жизни не услышал вот так вот явно Бога, не увидел видения, не видел ангела и не чувствовал вот такого внутреннего побуждения. Но Бог дал мне понимание, это внутреннее понимание, чтобы я действовал по Слову Божьему. И я просто действовал по Слову Божьему. И знаете, когда он проводил молитвенные служения, такие национальные молитвы, в Украине, кстати, тоже было это, ну, какое-то время назад, у него нет служения прославления, он не входит, как Елисей, в Божье присутствие через музыку или как Бенихин, но он просто начинает молиться за больных, при этом ничего не ощущая. Но начинал он уже с Господом. И Бог делал потрясающие чудеса. Послушайте, там такие чудеса, что конечности, они, будучи одна, короче, другой, на 50 сантиметров выравнивались на глазах. Потрясающие чудеса происходили. Я помню в моем служении, когда первый раз я объявил именно служение исцеления, я тогда еще был пастором в Константиновке, мы сделали, знаете ли, такую рекламу. Тогда было всего, по-моему, 2 или 3 канала. Не было такого многоканалия, не было интернета, не было спутникового телевидения. И все смотрели тот канал, который называлось кабельное телевидение. И вот на этом кабельном телевидении в Константиновке мы имели возможность проповедовать. За 15 гривен в месяц за одну проповедь мы могли проповедовать до получаса. Представляете, были времена. Так вот, Бог положил в мое сердце сделать служение исцеления. И я никогда этого в своей жизни не делал. Но это пришло в мое сердце. И мы сделали такую передачу. И вначале начиналась она тем, что Иисус, это был кадр из фильма «Иисус», возлагает руки на больную старушку, вот это в синагоге, и она выпрямляется и говорит: «Кончились мучения, кончились». И тут появляюсь я, и я говорю: Иисус Христос любил исцелять людей. И я рассказываю о том, как Он исцелял больных, и я говорю, привожу какие-то примеры из Библии, потом показываю, что это же Он передал своим апостолам, и апостолы исцеляли. И вы, возможно, думаете, если бы это было сейчас то время, когда Иисус был или апостол, я бы обязательно пришел к ним на служение и получил исцеление. Но Бог действует и сегодня. И я рассказываю и показываю кадры из служения исцеления Орла Робертса и Бенихина, и дальше продолжаю. Вы думаете, что это происходит только в Америке? Нет, это происходит и в Константиновке. И я даю возможность выступить двум людям из нашей церкви, которые были, ну, очень серьезно больны. И у них есть медицинские освидетельствования о том, что они имели и что они имеют сейчас. И они там реальное исцеление, и это чудо, и это зафиксировано. И они об этом говорят, и один из них достаточно известен был в городе. И я говорю: итак, в такое-то время, в таком-то месте будет служение исцеления. Приходите, и Бог исцелит вас. И когда моя жена увидела эту программу, она говорит: что ты наделал? А если люди приедут на инвалидных колясках? А знаете, там был такой кадр, когда Бенихин считает инвалидные коляски, которые остались пустыми, и насчитывает штук 11. Олег, что ты наделал? Я, конечно, взял пост, я молился и постился 3 дня. И вот пришли люди, знаете, полный зал людей. Вот есть наша церковь, тогда было их человек 80, наверное, и 185 человек пришло. Да, я помню, было 80 человек людей из нашей церкви, и на 5 человек больше, 85 человек было неверующих. Некоторые пришли с палочками. На инвалидной коляске никто не приехал. И знаете, когда я молился за больных, я не чувствовал вообще ничего. Я просто возлагал руки и приказывал болезням, боли оставить. Те 2, которые пришли с палочками, они ушли без палочек. И я сам был в шоке от того, как действует Бог. Когда возлагаешь руки, молишься, и человек поднимается и говорит: не болит, и плачут люди, и чудеса происходят. И потом видишь этих людей на улице, говорю: как вы? Здоров, даже если они в церковь потом не пришли. И знаете, вот так действовал Бог. Действовали дары Святого Духа? Действовали. Я не чувствовал при этом никакого вот внутреннего побуждения. Как-то особенно молиться, вот что-то изгонять, какое-то движение. Ничего. Просто я возлагал руки и приказывал, спрашивал, что у вас болит, и приказывал конкретной боли уйти. А когда я помню второй раз, ну, это был не второй раз, это даже не было служение исцеления, но у нас уже, когда я был пастором в Краматорске, мы купили музыкальный инструмент, Ямаху, по-моему, или Корг. И наш клавишник играл тогда, и вот знаете, пришло особое Божье присутствие. Я вышел проповедовать, и вдруг я внутри почувствовал, что сейчас не время проповедовать, а нужно дать возможность еще поклоняться людям. И я говорю, давайте мы еще будем поклоняться. И когда мы поклонялись еще, это вот ощущение Божьего присутствия, такого облака, вот какого-то такого густого Божьего присутствия увеличивалось. И я не чувствовал, что именно нужно сделать. Но я чувствовал, что мы поклонялись и погружаемся куда-то глубже, глубже, глубже. А знаете, я еще был тогда, ну сколько, наверное, лет, года 4-5 я был как верующим, вообще 4 года пастором. У меня не было большого опыта. Для меня было очень важно сказать проповедь. Я писал проповеди и выучивал их наизусть. Я так начинал. И я так проповедовал. Ты сказал, о, это так недуховно. Орел Робертс, кстати, именно так делал. Он был евангелистом, даже не пастором и не учителем. И он выучивал наизусть свою проповедь и мог прочитать ее в прямом и в обратном направлении. И он действовал в дарах Святого Духа, и люди исцелялись. Ну, я так сейчас не делаю, но вот тогда для меня было очень важно конспект, наличие конспекта и сказать всю проповедь. И я начал нервничать, потому что я видел, что у меня все меньше и меньше времени остается на проповедь, и я не смогу ее сказать. В то же самое время мы поклонялись, это увеличивалось, и я не понимал, что происходит, зачем это все. И потом вдруг Бог начал давать знания, что сейчас исцеляется, и конкретно говорить, вот я понимал, что исцеляется, я понимал, что я это должен сказать. Я это говорил. И потом приходило следующее, следующее, следующее. Я этот пример расскажу вам больше, более подробно завтра. И это будет назидательно в отношении того, как именно действуют дары Святого Духа, на что нам нужно обращать внимание. И вы знаете, в тот момент, я помню, я понимал, я знал, это было водительство Святым Духом. Был конкретный дар слова знания. Иногда это был вместе с даром слова мудрости и действовали дары исцеления. И люди, свидетельствуя, что произошло, они описывали не только, что свидетельствовали не только о тех чудесах, которые вот я говорил, что это исцелялось, но иногда я говорил, что исцеляется вот так, и вы сейчас чувствуете вот это и это. И люди говорили, я чувствовал вот это и это. То есть это были действия даров Святого Духа. К чему я это говорю, друзья? К тому, что мы можем иметь внутреннее побуждение. И мы можем следовать за этим внутренним побуждением, и так действуют дары Святого Духа, но мы можем не иметь этого внутреннего побуждения, а можем просто быть послушными написанному Божьему Слову, возлагая руки на больных и ожидать исцеления. И также будут действовать дары Святого Духа. Кари Блейк, о котором я сегодня уже говорил, он писал о том, что самые большие исцеления в его служении происходили часто в те моменты, когда он вообще ничего не чувствовал, не чувствовал никакого движения Святого Духа. Но так как исцеление происходило, это означает, что Дух Божий был там. Поэтому переживаете вы, будете ли вы переживать, или вы не будете переживать движение Духа Святого, все равно проповедуйте и молитесь за исцеление. Иногда Дух Святой будет давать нам руководство, за кого молиться и как молиться. Но даже если этого не происходит, и мы не переживаем вот такого особого руководства, мы все равно можем молиться за исцеление и видеть, как люди исцеляются. Один пример приведу. Может быть, вы слышали о таком человеке, как Билл Басанский. Он однажды приезжал в Донецк, проповедовал. Так вот, однажды, когда он был со своей семьей на отдыхе, по-моему, то ли на Гавайях, то ли где-то на Канарах, ну, не знаю, на каких-то теплых островах, Бог сказал ему, тогда еще был Советский Союз, Бог сказал ему взять вот какое-то количество Библии и переправить в такой-то день через Берингов пролив на территорию Советского Союза, с Аляски. И он, получив это от Бога, позвонил Кеннету Копленду и сказал, брат Копленд, вот такое мне сказал сделать Бог, ты со мной, присоединяйся к этому. И Кеннет Копленд в тот момент сказал, нет, Бог мне этого не сказал. Что, поступил недуховно Кеннет Копленд? Нет. В глазах, может быть, других людей недуховно, но Бог ему это не сказал. и правильно сделал, что он не подвязался в это. И тогда Билл Пасанский, он вот в чем был, знаете, в шортах, в какой-то футболке с пальмами, он поехал на Аляску. А там, знаете, немножко другая погода, немножко другой климат, холодновато. Но вот он приехал, как Бог сказал, с Библиями. И ему сказали, что сейчас это невозможно, потому что, во-первых, сезон, когда плавают вот, по Берингову проливу, закончился. Уже ни одна лодка не выйдет. Другое время, вот, другой сезон. Во-вторых, у вождя умерла дочка. Поэтому сейчас никто не пойдет. И Бог сказал ему, пойди помолись за эту дочку. И он подошел к вождю и сказал, а не были ли вы против, чтобы я помолился о вашей дочке? Она мертвая. Ну, его сказал, помолись. Он зашел там в их, там, я не знаю, там, в чем они живут, в юрте или в чем-то, куда, где они живут. И там вот стоит этот маленький гробик, и они вот там хоронят вниз лицом. И эта девочка лежит вниз лицом. И он говорит, я не чувствовал никакого побуждения, никакого водительства, никакой мантии, никакой силы Божьей, никакого особого руководства в молитве. Я просто возложил руки и приказал жизни возвратиться. Одним словом, помолился и провозгласил воскресение. Ничего не произошло. Я ничего не чувствовал во время молитвы, никакой силы, никакого водительства, ни для слов, которые я говорил, ни для вот всего того, что происходило, что я не чувствовал, что сила Божья исходит и так далее. И ничего не произошло, когда эта девочка вот лежала. Но потом через 2 минуты она чихнула и воскресла из мертвых. И размер тулупа вождя оказался как раз размером Билла Пасанского. И нашелся проводник, и когда они переплыли через Берингов пролив, каким-то чудом именно в это время и в этот день, представьте себе, на советской границе никого не было. Но были люди, которые ждали их и взяли эти Библии. Вау! Дух Святой, он такой чудесный. Аминь. Но мы видим, здесь было и водительство в том, что Бог что-то говорил, но в то же самое время и было просто послушание, и не было никаких чувств. Поэтому я думаю, что каждый из нас имел какой-то опыт возложения рук на больных для исцеления. И, возможно, кто-то имеет такой положительный опыт. Люди исцелялись. А кто-то не имеет этого опыта. Люди не исцелялись. А иногда мы имеем и такой опыт. Кто-то исцелялся, кто-то не исцелялся. Почему это не работало в нашей жизни? Потому что, друзья, у нас есть какие-то неправильные представления, которые ограничивают поток Божьей силы через нас. Но здесь мы будем изменять наши представления через Слово Божье, чтобы ограничивающие убеждения, они оставляли наш разум. Нам нужно обновлять наш разум. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Последнее местописание, которое мы откроем и закончим на этом. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, апостол Павел, он призывает здесь нас не жить так, как живут люди, вот теми ценностями или в соответствии с тем образом мышления, которое есть у людей этого мира, который исключает сверхъестественный компонент своей жизни. Но он говорит, вы представьте ваши тела в жертву Богу для разумного служения вашего. То есть ваш разум должен быть включен в этом. А что именно, чтобы он был включен, важно. Важно, чтобы ваш разум был обновлен. И вот это слово «преобразуйтесь» – это греческое слово «метаморфа». И это слово используется также, когда описывается процесс превращения гусеницы в бабочку, метаморфоза, да? И вот наш разум, он должен максимально быть измененным Словом Божьим. Он привык все видеть в естественном свете, но теперь нам нужно обновить разум через Слово Божье, которое действенно, как мы читали с вами у Исаии. И действовать так, как Слово Божье говорит, а не так, как мы привыкли понимать в своем разуме. И когда мы отказываемся действовать в соответствии со Словом Божьим, тогда мы будем являться большим преткновением для действий Бога на этой земле. Но когда мы смело начинаем действовать в соответствии со Словом Божьим, тогда Божья сила, она начинает сильно действовать через нас. Поэтому у нас будет еще завтра и послезавтра, и в эти дни нам важно не просто вдохновиться, а потом сдуться. Но нам важно не сдаваться. Важно практиковать эту истину о дарах Святого Духа, об исцелении и других чудесах Божьих каждый день. Потому что единственное препятствие для чудес – это вера в то, что есть такое препятствие для чудес. Ничто не может противостоять Божьей силе, друзья. Бог исцелял всех, какая бы ситуация ни случалась. Иисус сделал чудеса любые, какие только нужны были для любой ситуации. И нам с вами важно принять решение, что мы также не сдадимся. Но болезнь или другое что-либо, что препятствует человеку жить в полноте, это оставит свои позиции и сдастся. Обстоятельства изменятся, и мы увидим проявление Божьей силы. Аминь. Наше время подошло к концу. Спасибо каждому из вас за ваши открытые сердца. Вижу ваши лица, вижу, как вы принимаете, и это потрясающе. Возможность служить вам в Zoom. Да благословит вас Господь, с миром Божьим. До встречи завтра.